В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвале, 21.00. В Праге, 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Сухуми прибыл новый глава Европейского бюро управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Дэниел Эндрес.
Главная задача УВКБ сегодня, по словам Эндреса, минимизировать страдания людей.
В Тбилиси протестуют против Трудового кодекса Грузии.
На этот раз я борюсь не только ради защиты собственных интересов, но и за своих коллег, которые оказались в моем положении.
Цхинвале уже двое суток отрезан от внешнего мира. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: победу на выборах в парламент Казахстана одержала пропрезидентская партия «Нур-Отан». Европейская комиссия официально начала процедуру, которая может привести к введению санкций против Венгрии. В Афинах тысячи протестующих собрались у здания парламента Греции. Уверенную победу на выборах в парламент Казахстана одержала пропрезидентская партия «Нур-Отан». Согласно окончательным итогам голосования, обнародованным сегодня Центр избиркомом, она набрала почти 81% голосов избирателей и получает в Мажилисе Нижней палате парламента 83 места. Партия «Ак-Жол» и Коммунистическая народная партия, набравшим немногие более 7% голосов каждая, выделено 8,7 кресел соответственно. Еще 4 политические организации получили менее 2% и не попали в парламент. Представители одной из них, оппозиционной общенациональной социал-демократической партии, провели сегодня в Алма-Ате акцию против официальных итогов голосования. В ней участвовали свыше 200 человек. Европейская комиссия сегодня официально начала юридическую процедуру, которая может привести к введению санкций против Венгрии в связи с нарушением этой страной законодательства Евросоюза. Как сообщил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, Венгрия не отреагировала на предыдущие замечания европейских органов, касающиеся принятых ею законов о реформе судебной системы, Национального банка и Ведомства по защите информации. Брюссель полагает, что эти законы нарушают ряд базовых соглашений ЕС, членом которого является Венгрия. Если Будапешт не внесет поправки в законодательство, дело будет передано в Европейский суд. Турецкие власти заявили о введении в эксплуатацию радара противоракетной обороны НАТО на юго-востоке страны, передает Елена Солнцева.
Радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, входящая в систему противоракетной обороны НАТО в Европе, начала работу в провинции Малатья на базе 2-й полевой армии и оперативно-тактической базы турецких ВВС. Станцию обслуживают американские военные, так как у Турции нет соответствующих специалистов. Представитель турецкого МИД сообщил. В командовании Центра оперативного управления будет представлен турецкий военный персонал. Все получаемые данные будут доводиться до властей Турции. Как сообщают СМИ, радар заработал 1 января. Меморандум о размещении на турецкой территории элементов создаваемой системы ПРО-НАТО был подписан в Анкаре в сентябре прошлого года. Место дислокации было выбрано с точки зрения удобства просмотра территории Турции с военных кораблей США в Средиземном море. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости. В Афинах сегодня тысячи протестующих собрались у здания парламента Греции, выражая недовольство правительственными реформами и политикой Евросоюза. Представители ЕС, Международного валютного фонда и Европейского центра банка приступили сегодня к анализу мер по выходу из долгового кризиса, принятых греческим правительством. Международная миссия должна принять решение о том, выделять ли Греции очередной пакет финансовой помощи. В последние дни переговоры между европейскими и греческими представителями столкнулись с трудностями. Кредиторы Греции предупредили Афины, что в случае, если не прийти к согласию не удастся, стране грозит скорый дефолт. В Польше представители оппозиции потребовали повторного расследования причин катастрофы президентского самолета под Смоленском в апреле 2010 года. Произошло это после того, как появились новые данные расшифровки разговоров в кабине пилотов, передает Алексей Диковицкий.
Представители военной прокуратуры Польши представили результат многомесячной работы экспертов Института судебных экспертиз в Кракове, из которого следует, что голос в кабине пилотов, который, как считалось ранее, принадлежал командующему военно-воздушными силами Польши генералу Анджею Бласику, на самом деле был голосом второго пилота. После более тщательной расшифровки записей в черном ящике разбившегося Ту-154 оказалось, что доказательств того, что генерал Бласик был в кабине, нет. А ведь именно то, что генерал заставлял своих подчиненных идти на посадку, да и еще, как утверждал Межгосударственный авиационный комитет, в состоянии алкогольного опьянения, было одним из ключевых тезисов и российского, и польского отчетов о причинах смоленской трагедии. Представители правящей партии, однако, говорят, что новые данные существенно не влияют на выводы польской следственной комиссии касательно причин катастрофы. Между тем, работа военных прокуроров пока не завершена, и окончательное решение, что касается возможного повторного расследования причин катастрофы, будут приняты, скорее всего, именно тогда. Тем более, что ситуацию до сих пор не прокомментировали первые лица государства, президент и премьер. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На Кипре сегодня прошли похороны многолетнего лидера турецкой общины острова Рауфа Денкташа. Он умер 13 января в возрасте 87 лет. Денкташ был один из инициаторов провозглашения в 1983 году Турецкой республики Северного Кипра, не признанной ни одним государством мира, кроме Турции. Более 20 лет он возглавлял самопровозглашенную республику. Переговоры между греческой и турецкой общинами Кипра, которые велись при Денкташе под эгидой ООН, несколько раз срывались. В 2004 году Кипр был принят, но фактически это относится лишь к южной части острова, населенной греками. На церемонии похорон Рауфа Денкташа сегодня присутствовали президент и премьер-министр Турции Абдулла Гюль и Реджеп Эрдоган.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Вячеслав Черегба принял в Сухуме нового главу Европейского бюро управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Дэниела Эндреса. В ходе встречи были обсуждены перспективы продолжения переговорного процесса по вопросу беженцев, рассказывает наш сухумский корреспондент Рустам Зантария.
История сотрудничества Абхазии с таким международным институтом, как УВКБ, насчитывает уже 17 лет, и началось оно практически сразу после начала Отечественной войны народа Абхазии. Как подчеркнул, приветствуя гостей, глава внешнеполитического ведомства Абхазии Вячеслав Черегба, за весь этот период с Грузией были подписаны соглашения о возвращении беженцев, которые наша республика выполняла в соответствии со всеми пунктами. Однако односторонний выход Грузии из этого процесса перевел его совсем в иную плоскость. Как рассказал Черегба, проблема беженцев обсуждалась и в ходе Женевского переговорного процесса. Однако и здесь Грузия пыталась решить этот вопрос без участия самих абхазов, что вынудило абхазскую сторону выйти из переговоров. При этом у сторон, по словам министра, разный подход к пониманию сути вопроса.
Мы понимаем проблему беженцев широко. Как беженцы все, те, кто покинул территорию Абхазии во время войны, это абхазы, это русские, армяне, греки, евреи, грузины, все являются беженцами. Что касается беженцев из Грузии, грузинских беженцев, то это отдельная тема, очень чувствительная и очень сложная.
Поскольку Грузия вышла из соглашения по беженцам, диалога по этому вопросу уже нет, подытожил Черегба. Как уточнил министр, переговоры сегодня ведутся лишь по ряду гуманитарных вопросов. Дэниел Эндрес, в свою очередь, подчеркнул, что УВКБ разделяет мнение, что война нанесла большой ущерб всему населению республики. Главная задача УВКБ сегодня, по словам Эндреса, минимизировать страдания людей. По убеждению нового главы комиссариата это нелегко, тем более, что есть ряд моментов, где, по его словам, УВКБ не разделяет точку зрения абхазской стороны. Как отметил Дэниел Эндрес, необходимо активно искать новые площадки для обсуждения вопроса беженцев, пусть и в гуманитарных аспектах. Судя по всему, выполнению именно этой задачи и посвящается визит делегации. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси вновь звучала критика в адрес Трудового кодекса Грузии. На этот раз к объединенным профсоюзам, уже давно называющим кодекс дискриминационным, присоединились и студенты. Перед памятником Шатару Ставели в Тбилиси они развернули плакаты с призывами изменить грузинское законодательство. Эта акция прошла на фоне участившихся увольнений педагогов, многие из которых утверждают, что их преследуют за оппозиционные политические взгляды. Тему продолжит Нона Суварян.
Ия Бжалава в течение 22 лет работала учителем в Горийской средней школе номер 9. Она была одним из 6 педагогов, которому удалось получить сертификационное удостоверение. Но, несмотря на это, директор школы неожиданно сообщил ей, что разрывает трудовой контракт. В документе, который передали Бжалава, не указаны причины ее увольнения. Устных объяснений тоже не последовало. Поэтому Ия предполагает, что ее увольнение связано с политической деятельностью супруга, являющегося одним из лидеров оппозиционной партии «Свободные демократы». Это не первый случай увольнения учителя, когда предположение о том, что именно политика стала его причиной, напрашивается само собой. Однако доказать это практически невозможно, ведь пункт Д 37 статьи Трудового кодекса Грузии дает право директорам расторгнуть трудовой контракт с педагогом без объяснения причин. И мало кто рискует пойти против этой системы, говорит Ия Бжалава.
На этот раз я борюсь не только ради защиты собственных интересов, но и за своих коллег, которые оказались в моем положении, а также ради тех педагогов, которые предположительно разделят мою судьбу.
Студенческое движение «Лаборатория 1918» уже давно собиралось выступить против некоторых положений Трудового кодекса Грузии. Случай с педагогом Ии Бжалава оказался решающим. Сегодня в знак протеста молодые люди заняли небольшой участок площади перед памятником Шотару Ставели. На листах картона вывели лозунг. Один из них, который написала Марьям Якобедзе, гласил: «Туманный закон, туманное будущее». Марьям студентка, пока не работает. Она говорит, что участвует в акции для того, чтобы обеспечить и свое будущее. Действующий сегодня в стране трудовой кодекс она считает несправедливым.
Главный наш протест вызван тем, что работодатель может уволить работника в любой момент, без всякого объяснения.
Как говорит представитель ассоциации молодых юристов Тинатина Валиани, уволенных без объяснений граждан не защищают и грузинские суды.
Первая и вторая судебные инстанции, как правило, выносят одинаковое решение. Наши требования восстановить человека на работу не удовлетворяют. В Верховном же суде однажды был зафиксирован прецедент, когда расторжение контракта было признано незаконным. Однако в том конкретном случае приоритетным было признано не грузинское законодательство, а международные соглашения и взятые страной обязательства.
На претензии правозащитных организаций и профсоюзов власть отвечает, что грузинское законодательство соответствует международному, в том числе и Конвенции Международной Организации Труда. Об этом в одном из комментариев «Эху Кавказа» заявил главный советник премьер-министра Вахтанг Лежава.
Конечно, идеального ничего нет. Дискуссия по определенным улучшениям может быть. Но мы исключаем из этой дискуссии то, что требуют как местные, так и международные профсоюзы, чтобы эти изменения служили не улучшению ситуации с правами работников, а увеличилась роль профсоюзов, как квазибюрократии.
Но, как говорит председатель Объединенных профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили, трудовой кодекс и сегодня остается дискриминационным. Работодатель может уволить работника по любой причине – из-за того, что тот является членом оппозиционной партии, профсоюза или просто женщиной. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Южная Осетия уже двое суток отрезана от внешнего мира. Виной этому обильные снегопады на северной части Транскама, который связывает самопровозглашенную республику и Россию. О том, как сказываются снегопады на повседневной жизни людей, в репортаже из Цхинваля нашего корреспондента Зарины Санакоевой.
Когда закрыта дорога, ведущая из Южной Осетии в Россию, это тут же становится главной темой разговора в городе. Люди узнают друг у друга о последних новостях. Народный телеграф доставляет информацию куда быстрее и эффективнее, нежели официальные каналы. Несмотря на обильные снегопады в горах, в Цхинвале погода хорошая, осадков здесь не было давно. Мало что нарушает привычную картину. Даже такси, работающие на маршруте Цхинвал-Владикавказ-Цхинвал, как обычно, стоят на вокзале. И не сказать, чтобы их было заметно заметно меньше, чем до снегопада. Таксист Алан успел проехать через горы как раз позавчера днем, до начала снегопада.
Может, закрыли дорогу откуда?
А проскочить? Так, у таксистов же есть свои методы.
Мы не рискуем, потому что официально дорога закрыта. Там лавины сошли, будут стрелять, так что сейчас рисковать зря. Мы же людей везем, а не картошку. Опасно там. А может, объявят, что дорога практически расчищена, или что-то скажут, тогда мы же поедем.
Пока мы беседуем, на вокзал приходят люди, которых интересует ситуация на трассе. Таксистов они считают истиной в последней инстанции. Ведь дорога – их хлеб. Эмиля Уртаева приехала из Краснодара.
Прошло 2 дня, как я приехала к друзьям в Цхинвал. Не могу вернуться домой, так как дорогу завалило снегом. Обещают открыть, но неизвестно, когда. Друзья прозванивали в МЧС и толком ничего не говорят. Я первый раз здесь, но говорят, что здесь такое бывает редко. Надеюсь, завтра уехать.
В дежурной части МЧС республики сообщили, что на Юго-Ситинском участке дороги снег расчищен. Сейчас хороших вестей ждут с северной стороны.
На данный момент южный портал Трансканан функционирует в обычном режиме. Расчищен полностью. А что касается северного портала, на данный момент полностью закрыт. Прогнозом дежурного северной стороны на сегодня не откроют.
Я спросила о том, возможна ли транспортная связь с внешним миром в случае крайней необходимости. Например, если потребуется экстренная сложная операция, которую не могут выполнить цхинвальские медики. По словам представителя МЧС, таких случаев пока не было. Но если даже и своих ресурсов не хватит, на помощь всегда могут прийти коллеги из России, с которыми местные спасатели поддерживают постоянный контакт. А вчера ночью последствия погоды в горах ощутили все жители Южной Осетии без исключения. Из-за аварии на ЛЭП вся республика на несколько часов осталась без электричества. Свет дали только к полудню. В магазинах республики не ощущается дефицита, хотя практически все товары завозятся из России. Зарема продавец в одном из цхинвальских магазинов. Она объясняет, что запасы делаются не на один день и даже не на два.
Ну, я бы не сказала, сейчас не такая торговля, чтобы ощущалось, и мы это замечали, но, ну, конечно, если будет там закрыта неделя или 2 недели, то будем мы ощущать. Мы же товар оттуда получаем, конечно.
Пока нет?
Ну, пока нет, пока сегодня 2-й день. Я думаю, что завтра уже открою.
А в самой республике пока только ждут настоящего снега и холодов. Одним словом, зима, которая в этом году началась рано, вот-вот вступит в свои права. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Сегодня в Ассоциации работников СМИ Абхазии состоялась пресс-конференция представителей Священной Митрополии Абхазии, на которой они рассказали об итогах своей поездки в Турцию, где абхазских священнослужителей принял патриарх Константинопольский Варфоломей. На вопросы журналистов отвечал глава абхазской делегации архимандрит Дорофей Дбар. Рассказывает Семен Пегов.
Прежде чем перейти непосредственно к рассказу о встрече со Вселенским Патриархом, архимандрит Дорофей напомнил историю абхазского церковного вопроса, начиная со знаменательного собрания клириков и мирян в Новоафонском монастыре в мае прошлого года. Затем, как развивались события, пристально следила и абхазская, и зарубежная пресса. Однако отец Дорофей на пресс-конференции в Арсмира озвучил несколько фактов, которые до сегодняшнего дня огласке не предавались. В частности, священник напомнил, что по итогам собрания они разослали письма во все 14 православных автокефалий с просьбой создать комиссию по каноническому решению судьбы абхазской церкви и получили ответ от сербской православной церкви. Это событие, по словам архимандрита Дорофея, имеет историческое значение.
Друзья мои, это впервые официальный документ, который у нас существует за последние 200 лет истории абхазской православной церкви от официальных лиц других поместных церквей.
Говорит отец Дорофей. Однако самое большое достижение в вопросе самоопределения Абхазской православной церкви – это, безусловно, встреча абхазских священников в Стамбуле со Вселенским патриархом Варфоломеем. Причем это была не первая попытка обращения абхазского духовенства в Константинополь. Однако все предыдущие не увенчались успехом. Состоявшаяся встреча – это очевидный прорыв в отношениях между Константинополем и Абхазией в церковной сфере.
Мы, не имея никакой поддержки официальной со стороны государства, не имея ни одного документа ни от руководства Абхазии, ни от парламента, ни от кого, мы добились то, что не могут добиться другие церковные общины на постсоветском пространстве.
говорит отец Дорофей. После того, как появились официальные сообщения о том, что патриарх Варфоломей принял абхазских священников, сразу же последовали комментарии представителей Московской патриархии приблизительно следующего характера. Константинополь якобы не уполномочен решать вопрос абхазской автокефалии. В ответ на это архимандрит Дорофей просто привел ряд исторических фактов.
Получение автокефалии самой Русской Православной Церкви. Был подписан акт Вселенским Патриархом в XVI веке. Потом только к нему присоединялись остальные церкви. Для получения независимости всех балканских народов в церковном отношении, да, вновь эти были акты приняты Вселенским Патриархом. И вот я вам говорил о том, что последние церкви, которые были созданы Вселенским Патриархом и признаны, была Грузинская Православная Церковь в 1990 году.
Говорит абхазский священник. Что касается различных заявлений представителей Грузинской Православной Церкви, то архимандрит Дорофей отметил, что если грузинские священники действительно озабочены судьбой христиан в Абхазии, то им следовало бы, вопреки воле своих политиков, как православные православным посодействовать признанию абхазской автокефалии. Кроме того, отец Дорофей призвал отца Виссариона, а также всех клириков, поддерживающих его, к объединению ради общей цели. Впервые появилась реальная возможность добиться независимости Абхазской Православной Церкви.
Константинопольская сторона и Вселенский Патриарх беспокоят то, что их вмешательство не послужило к углублению раскола в нашем обществе, и чтобы в их адрес не было обвинений в том, что вот как только они начали решать абхазский церковный вопрос, у нас еще больше здесь стало проблем.
Говорит отец Дорофей. Также священник призвал руководство страны, парламент, общественную палату и в целом народ Абхазии обратиться к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой ускорить решение вопроса абхазской автокефалии. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Мы продолжаем тему, и у нас на связи из Тбилиси теолог Леван Абашидзе. Леван, добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид.
Леван, молодые священники, как часто называют священников из недавно созданной священной митрополии Абхазии, они поднимают очень спорные и острые вопросы. В частности, говорят о том, что церковная ситуация в Абхазии, она абсолютно аномальна с точки зрения канонов церкви, и что 18 лет на территории самопровозглашенной республики нет епископа, нет уполномоченных на служение священнослужителей. Насколько действительно уникальна такая ситуация, и насколько правильный с точки зрения канонов путь избрали представители митрополии, чтобы вот выйти из этой ситуации?
Ну, такая ситуация, я сейчас исторический параллель я не могу вспомнить, но вполне можно себе представить, ведь речь идет о том, о чем. Территория Абхазии, давайте сейчас будем говорить о церковных, православных, церковных, канонических территориях, это каноническая территория Грузинской Православной Церкви. Грузинская Православная Церковь не может туда направлять своих епископов, просто ее не пустят, или священников. Ну и остается эта вся территория без окормления, скажем так, духовного. Ну, реально там есть, конечно, священники, там есть, как говорят, влияние именно Русской Православной Церкви, это естественно. Но канонически такие казусы бывают, такие проблемы, так сказать, проблемные регионы, скажем так. Это возможно.
А то, что молодые священники отправились к Константинопольскому патриарху, они апеллируют к нему как к первому Вселенскому патриарху, это соответствует канонам?
Да, это логично, это логично. Православные церкви есть, как известно, поместные церкви, среди них самое главное это автокефальные церкви. И первый среди равных, как говорится, это именно Константинопольский патриарх, и также его называют, величают как Вселенский патриарх. И естественно, что такие территории, возможно, будет с Вселенским патриархом под свое, так сказать, крыло возьмет. Будет это постоянно или на временной основе, то есть, возможно, будет такой взгляд со стороны Грузинской церкви. Я сам могу себе так представить, что временно, поскольку мы не можем войти в Абхазию, мы не можем окормлять Абхазию, временно согласится, возможно, в будущем Грузинская церковь, что Вселенский патриарх окормлял Абхазскую церковь. Это ситуация такая возможна. Например, когда какие-то территории откололись от России, ну, после революции, например, Эстония, да, Эстония была принята Вселенским патриархом.
Ливан, а
но
вот скажите...
церковь исторически, ну, сейчас я слышал по радио, что, оказывается, в 1990 году Вселенский патриарх признал Грузинскую православную церковь, но это просто какой-то нонсенс. Ну, есть какие-то границы все-таки. И в этом документе Вселенский патриарх не создал Грузинскую православную церковь, а признал, что это древнейшая церковь, древнейшая автокефальная именно церковь.
Ну, в этом документе, наверное, признавалось ее отделение от российской православной церкви, не русской, а именно российской.
Нет, это отделение состоялось в 43-м году, 1943.
Но Константинопольский патриарх не признавал этого.
Это все признали. Просто в 90-х годах, 80-х, 90-х годах речь шла о том, как это все, так сказать, исторически, как это все оформить, потому что Вселенский патриарх тогда говорил о Грузинской православной церкви. Мы, конечно, вас признаем, но давайте создадим этот документ признания. А Грузинская православная церковь говорит, нет, нам не нужен документ признания. В этом документе должен быть, что не то, что вы сейчас нас признали, а мы древнейшая автокефальная церковь, которая была еще с 5 века независима или с 11 века и так далее. То есть это был совершенно другой спор. Здесь,
да, Ливан, мы немножечко отошли от темы. Ливан, скажите, да, как вы считаете, какой будет реакция Грузинской православной церкви на то, что на решение вообще то, что Константинопольский патриарх будет рассматривать этот вопрос?
Ну, вообще, Грузинская православная церковь сегодня реально вот не отличается большой, ее решение весьма близоруки. Например, эту ситуацию, когда Абхазская церковь ищет какого-то баланса между Вселенским патриархом и Русской православной церковью, надо было использовать свою пользу. А Грузинская православная церковь просто не хочет разговаривать ни с абхазской стороной, ни с кем, и просто повторяет как мантру, что Абхазская православная церковь – это каноническая территория Грузинской церкви, и все. Ну, это понятно, все так это признают, все остальные церкви, но, так сказать, политика, в общем-то, не гибкая.
Спасибо, Ливан, спасибо большое. А у нас не осталось времени. Напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был теолог Ливан Абашидзе. А мы завершаем тему материалом в рубрике «Голоса». Соперник молодых священников иерей Виссарион на днях заявил, что его поддерживает весь православный народ Абхазии. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян решила выяснить, действительно ли это так.
Недавно иерей Виссарион заявил, что молодые священники из Нового Афона являются раскольниками, и что все православные Абхазии на его стороне, отца Виссариона. А вы кого поддерживаете?
Я поддерживаю молодых, как-то мне нравится, как они работают, мне нравится, как они мыслят, мне нравится вообще все, что они делают, мне нравится. Я не знаю, может, я не права. Мне они симпатичны почему-то больше. Анна Сангулия.
Я тоже отца Виссариона поддерживаю. Я даже ни в чем не сомневаюсь. А меня Гурам зовут.
Отца Виссариона поддерживаю. Он является основой религии, как бы он дает. Ну, он мне во многом помогал, и как бы я с ним прекрасно знакома. И молодым им даже как-то исповедоваться, ну, как-то не очень душа лежит, не знаю, как-то. Может, из-за того, что он старше, мудрый, взрослый уже, как Мзия.
Я ни с отцом Виссарионом, ни с отцом Дорофеем не знаком лично. Я как могу их поддерживать?
У каждого есть свой выбор человека. И каждый человек имеет право выбирать. Саня.
А вы кого поддерживаете?
Я Дорофея Дваг.
Ну, почему можете сказать?
Потому что он более прогрессивный, молодой и понятливый, и умный. Лаврентий.
Я вообще не понимаю, как церковь может делиться на раскольников. Или я немножко далека от этого вопроса. Я глубину и суть я не знаю, кто прав, кто виноват. Я считаю, что церковь должна быть едина.
Виссариона давно знаю. Но молодежь есть молодежь, молодым тоже дорогу надо давать. Они тем более
Анатолий где-то были, в Константинополе, там какие-то вопросы решали. А здесь дело не в том, кто кого поддерживает, а церковь наша, как и государство, должно отделиться от Грузии. Вот этот вопрос надо решать. Если молодые могут решить этот вопрос, дай Бог им здоровья. Это надо делать. А сидеть, ничего не делать, я не знаю, отец Виссарион, наверное, занимается чем-то, что-то делает. Ну и с ними тоже надо как-то вот контачить, совместно делать что-то. Ради Абхазии, не ради личности, а ради Абхазии. Меня Мухтар зовут.
Коли вот этот спор пошел между Виссарионом и Дорофеем, да, между ними, то я думаю, что Дорофей первым долгом должен обращаться в Москву. За Московскую церковь, патриарху Кириллу должен обращаться. Потому что все, что сегодня, какие блага делается в этой церкви, какая красота. Мы сейчас проезжаем, мы видим, эта церковь насколько преобразилась. И это все-таки это финансовая поддержка России. Поэтому все-таки те люди, которые нас финансово поддерживают, мне кажется, что и мы у них должны спрашивать первым долгом. Я думаю, что Россия нам, абхазам, по всем вопросам нигде плохое не желает. Поэтому мы хотим деньги от России, а бегаем куда-то что-то. Тоже в этом случае Дорофей не прав.
Лишь бы люди верили в Бога, а Бог для меня один. Пускай верят. Пусть всем будет так, как они считают нужным, делают, и будет хорошо. Потому что нельзя принимать одну веру, другую отвергать. Вера и религия, она, знаешь, одна и та же. Они должны идти вместе. И на благо человека все должно. Отвергать одно, другое, значит, это война. А зачем?
Анаит Говорян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21:30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Черикба встретился сегодня с делегацией Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев УВКБ во главе с руководителем Европейского бюро Даниэлем Эндресом. Черикба охарактеризовал контакты УВКБ и власти Абхазии со времен войны как плодотворные. По его словам, без участия абхазской стороны проблему грузинских беженцев не решить. «Абхазия понимает проблему беженцев не как в Европе, на Западе, а более широко», — сказал Черикба. «Все, кто покинул Абхазию во время войны, являются беженцами. Но среди них не только грузины, но и абхазы, русские, армяне, эстонцы, греки, евреи. И мы беспокоимся об их судьбе», — сказал министр иностранных дел. Энергетики из-за снега почти сутки не могут добраться до подстанции в Северной Осетии, ремонт которой позволит полностью восстановить схему энергоснабжения самопровозглашенной республики Южная Осетия, оставшейся без света на несколько часов, сообщил начальник департамента по работе со СМИ МРСК Северного Кавказа Геннадий Вахристюк. Южная Осетия осталась без света минувшей ночью из-за аварии, произошедшей из-за непогоды на линии электропередач, через которую из северного портала, расположенного в Северной Осетии, в Южную Осетию поступает свет. Специалисты северо-осетинского филиала общества МРСК Северного Кавказа продолжают аварийно-восстановительные работы. В настоящее время аварийные бригады следуют на подстанцию Зарамак, которая отключилась днем в понедельник, а также осматривают высоковольтные линии Фиакдон, Северный портал, которая отключилась сегодня, сказал Вахристюк. Завтра, 18 января, в Советском суде Владикавказа состоится судебный процесс в отношении основателя, редактора сайта УАСАМОНГА и сторонника экс-кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Аллы Джиоевой Сослана Какоева. Какоева арестовали утром 2 декабря 2011 года в Северной Осетии. В доме задержанного проводился обыск.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинский неправительственный сектор уже готовится к участию в наблюдении за парламентскими выборами. Ожидается, что число местных наблюдателей будет беспрецедентно высоким. Это объясняется не только важностью этих выборов, но и новшествами в законодательстве. Тему продолжит Олеся Вартанян.
К
наблюдению за выборами будет допущена любая местная организация, деятельность которой удовлетворяет единственному требованию. Она должна быть зарегистрирована не менее чем за год до дня выборов. Такое правило прописано в новом избирательном кодексе, вошедшем в силу в конце прошлой недели. В прежних редакциях закона с 2001 года необходимый срок регистрации составлял 2 года. Грузинские НПО считают, что за счет этого изменения на предстоящих парламентских выборах будет беспрецедентно много местных наблюдателей. По их мнению, возможно, будет побит рекорд, установленный в 2008 году во время выборов в парламент. Тогда в мониторинге принимали участие больше 13 тысяч местных организаций. Директор Центра политических технологий Каха Кахишвили считает, что число наблюдателей могло бы быть и больше, если бы власть вовсе отменила регистрационные ограничения для местных организаций.
Они взяли просто на всякий случай, себя огородили от всяких проблем, что вот возможно какие-то неправительственные организации тоже сразу же создадутся, которые поддерживают, допустим, конкретного оппозиционера.
Говорит Каха Кахишвили. Он сообщил, что ранее рассматривалась возможность ужесточения правил допуска местных МПО к мониторингу выборов. К примеру, председатель ЦИК предлагал выдавать разрешение только тем организациям, которые работают в этой сфере и хорошо знакомы со спецификой. Подобные дискуссии прекратились после рекомендации экспертов Венецианской комиссии. Они призвали власть не ужесточать, а наоборот, облегчить условия допуска. Для этого ЦИК следовало смягчить ограничительную норму, устанавливавшую 2-летний срок регистрации, чтобы позволить как можно большему числу МПО принять участие в мониторинге. Этот совет Венецианской комиссии не стал предметом долгих споров. Власть его сразу же приняла и снизила регистрационное ограничение до 1 года. Такая решительность руководства страны вызвала удивление некоторых скептиков. Они стали искать в этом злой умысел.
Мы же можем сейчас, например, подозревать, что за год раньше зарегистрированы были неправительственные организации, которые поддерживают государственную власть. И с помощью этих неправительственных организаций в основном в окружных участках будут представители правящей партии под эгидой неправительственных организаций.
Говорит Каха Кахишвили. Он перечислил несколько неформальных сателлитов власти в неправительственном секторе, которые часто выступают с критикой оппозиции. Но, как оказалось, ни одна из них не проходила регистрации, а значит, не может проводить собственного мониторинга выборов. Одна из них – МПО «Чистая политика» и ее основатель Зураб Джапаридзе.
Это не будет иметь какого-то организованного характера. Может, кто-то из нас примет решение заняться мониторингом. Я, например, всегда этой темой интересовался и, может, за это возьмусь. За остальных моих коллег говорить не берусь.
Говорит Джапаридзе. Он отметил, что сам является сторонником того, чтобы в будущем были сняты всякие регистрационные ограничения для допуска МПО к мониторингу за выборами. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси» подводит политолог Сосо Цискаришвили, продолжает тему будущих парламентских выборов.
Наконец-то настал год, в котором правящая партия «Единое национальное движение Грузии» в плановом порядке влюбляется в население страны. Парламентские выборы в этом году особые. Националам придется забыть о традиционном конституционном большинстве прирученных законодателей и серьезно побороться за каждое кресло парламентария. Соответственно, и любовь к избирателям ожидается более жгучей. Как и в предыдущие года, выборов любых уровней власти. Пример всенародного многочасового признания в любви к беженцам, безработным, пенсионерам, то есть неимущим, и так далее, по всем национальным каналам телевидения, так называемым «мишавидениям», дает глава правящей партии Михаил Саакашвили. Не путайте его с президентом Саакашвили, по указанию которого за последние 2-3 года самая гуманная в мире грузинская полиция пеньками и дубинками, руганью и угрозами выдворяла в неизвестность тысячами беженцев из их многолетних жалких пристанищ в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Цалтубо. Саакашвили 2012 лишь внешне похож на своего однофамильца предыдущих лет, хотя явно подражает ему по степени обожествления телекамер и примитивных пиарщиков. Сегодня он самый заботливый гражданин Грузии в отношении к беженцам. Сам сидит за рулем автобуса и перевозит оставить семьи беженцев в пригороде Батуми, где им построено несколько многоэтажных комфортных домов, сам тащит тяжелые мешки в квартиры счастливчиков, сам выслушивает от них хвалу президенту Грузии и сам же новым законом запрещает всем политическим субъектам предоставлять или обещать какие-либо блага потенциальным избирателям. Саакашвили 2012, в отличие от своего прошлогоднего однофамильца, который успешно завершил реформу здравоохранения с единственным результатом, которым должна хвастаться вся Грузия, передачей службы скорой помощи в подчинение МВД, уже серьезно взялся за охрану здоровья избирателей, почти ежедневно, торжественно открывая мини-больницы на 10-15 коек в разных грузинских селах, построенных частными страховыми и фармацевтическими компаниями, далеко не по своей воле, одновременно занимается массовой телевизионной психотерапией населения страны, заодно, возможно, и самолечением, стараясь выветрить из сознания избирателей злой дух своего анонимного конкурента и его единомышленников, обвиняя их во всех земных грехах, не стесняя себя в выражениях. Особую заботу Саакашвили 2012 проявляет в отношении здоровья читателей грузинской прессы, стараясь оградить их от оппозиционной ереси. Продолжая руководствоваться принципом Саакашвили 2004-2011 годов, есть информация, есть проблема, нет информации, нет проблемы. Президент-демократ, конечно, не стал запрещать популярные газеты, которые с прошлой осени пестрят лишь фотографиями Бидзимини и Иванишвили. Удар был нанесен по сети розничной торговли газетами. Тысячи газетных киосков в Тбилиси были снесены за считанные дни, а владельцами поставленных взамен киосков стали бизнесмены, фавориты властей. Как и предполагалось, в новых киосках не оказалось места для прессы. Сегодня в них вы можете приобрести лишь фрукты и овощи. Заодно с полезными витаминами и зрение будем беречь. Скорее бы запатентовать этот комплексный рецепт в странах СНГ. Огорченные читатели грузинской прессы утешают себя надеждой о том, что нынешние парламентские выборы станут последними в политической карьере Саакашвили, и больше ему не придется влюбляться в свой народ. Если это действительно любовь с последнего взгляда, то не беда, если она останется безответной.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
В Абхазии на днях были опубликованы данные по среднему прожиточному минимуму в самопровозглашенной республике. Эти показатели наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария решил сравнить с данными по разным странам мира.
На днях агентство «Абсный пресс» со ссылкой на Управление госстатистики республики распространило сообщение, что стоимость прожиточного минимума у нас на одного трудоспособного жителя на 1 января 2012 года составила 4478,5 российского рубля. Разумеется, сама по себе эта цифра мало что говорит об уровне жизни в республике. Как-то не так давно в одной из российских газет встретил любопытную таблицу под названием «Что в кошельках у россиянина, американца, западноевропейца» и решил с помощью декана экономического факультета Абхазского госуниверситета, кандидата экономических наук Беслана Барателия присовокупить к цифрам в ней и данные об Абхазии. Так вот, получилось, что среднемесячный доход россиянина на тот момент оказался равен 500 долларам американца, 3500, западноевропейца, 5300, жителя Абхазии, 200 долларов. На питание они, соответственно, тратили 44, 13, 15 и 60% своих доходов. Чем выше этот процент, тем беднее страна. На одежду и обувь, соответственно, 14, 4, 10 и 25%. Впервые за много лет по итогам 2009 года в Абхазии с помощью российских специалистов посчитали годовой внутренний продукт на душу населения. Он оказался равен 2589 долларам США. Несколько месяцев назад в российской прессе была проведена таблица, в которой сравнивался этот показатель в различных регионах Российской Федерации и странах мира. Выше всех в ней до 72 тысяч долларов взлетели Люксембург, Сингапур и Ненецкий автономный округ. Москва оказалась на уровне Новой Зеландии, Омана и Чехии – 26,6 тысячи. Абхазия, если бы фигурировала в этой таблице, оказалась бы, конечно, в ее низу, но все же выше Дагестана, Таджикистана, Нигерии, Непала. ВВП на душу населения в Грузии, выяснил я в интернете, в 2011 году, по словам премьер-министра Ники Гелаури, $3100. Впрочем, даже беглое знакомство с данными этой таблицы наводит на мысль, что уровень жизни, конечно же, далеко не тождественен ВВП на душу населения. Где Ненецкий автономный округ и где Чехия? В рейтинге качества жизни, составляемые международными организациями, где сейчас лидирует Норвегия, Абхазию пока что не берут. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Напоминаю, в среду у нас будет обзор грузинской прессы, в четверг – абхазской, ну а сегодня, вторник, очередь обзора осетинской прессы, который подготовила Агунда Битарова.
Газета «Южная Осетия» опубликует мнение бывшего чиновника правительства Кокойта, возглавлявшего комитет по транспорту, Мориса Санакоева, о будущем республики. Санакоев считает, что от итогов голосования зависит судьба всей страны. Общественно-политическую ситуацию в стране Морис Санакоев характеризует как взрывоопасную. При нынешнем положении дел, вероятно, дестабилизация. Санакоев предлагает продолжать добиваться международного признания Южной Осетии, так как это обеспечит приток масштабных инвестиций. Он также считает необходимым ввести в стране жесткий контроль над финансовыми средствами, поступающими из России. У Южной Осетии есть все возможности для признания и самодостаточного существования, считает Санакоев. Для этого нужно провести своего рода инвентаризацию национальных кадров и не допускать появления случайных людей на высоких должностях. Выступление Санакоева интересно тем, что, по некоторым данным, он намерен баллотироваться на пост президента страны. Осинформ публикует интервью с директором Багиатского наливочного завода Отаром Валиевым. На днях с предприятия была отправлена первая партия продукции в Северную Осетию. Валиев уверен, что по качественным характеристикам равной Багиате минеральной лечебной воды на территории России нет. Однако геополитическая обстановка не позволяла экспортировать воду за пределы Южной Осетии. После подписания в ноябре прошлого года соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах с Российской Федерацией Багиата получила государственную регистрацию. Теперь официально разрешено производить, реализовывать и использовать питьевую лечебную воду за пределами страны. Утар Валиев сообщил, что следующая партия Багиаты отправится уже в Санкт-Петербург. Он также отметил высокий спрос на воду, в связи с чем предполагается нарастить объемы производства. Ассоциация преподавателей русского языка и литературы планирует выпустить новый журнал под названием «Русское слово в Южной Осетии». Об этом сообщает информагентство РЕС. Содействие в выпуске журнала окажет Фонд развития Института евразийских исследований и правительство республики. Инициатором создания ассоциации преподавателей выступила кафедра русского языка и литературы Государственного университета. Как пообещала президент ассоциации Залина Тедева, у преподавателей русистов и у студентов-филологов появится возможность печатать в журнале свои лучшие методические статьи и работы. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». С последними новостями культуры мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
В Тбилиси в Литературном музее проходит выставка одного из самых лучших современных грузинских художников Ливана Харанаули. Рассказывает Инна Кулешова.
Детские изношенные ботинки с одним шнурком, оказывающиеся то под дождем, то в гнезде на голове художника на автопортрете, то просто на дороге, словно некоторый поклон от Ван Гога. Давняя детская игрушка, то ли зверек, то ли человечек, на фоне безлюдного пейзажа в приглушенном цвете, то летающий, то греющийся под подсолнечником, заменившим солнце, то катающийся на тележке из гнезда, а вместо колес – те же подсолнухи. Если не знаешь автора картин, его невозможно не полюбить. Бывает, просто восхищаешься живописью, но сам художник скрыт. Случай Ливана Харанаули совсем не так. Его работы так же трогательны, как он сам. В каком-то смысле не от мира сего. Они пронизаны личностью их создателя, его непосредственностью, детскостью, некоторой невольной грустью. Детство и одиночество Ливан называет главным мотивом работ этой выставки.
Детство, одиночество тоже. Там безлюдно. Там один пейзаж, где этот маленький человечек или игрушка. Научился летать, ходить. Это не кончается. Все время будет продолжаться.
Если бы детство на картинах Ливана Харанаули было написано в ярких, навязанных красках, было бы неинтересно, не глубоко, бесчувственно и бессмысленно. Его персонажи так же органичны, как он сам в отношении с окружающей природой. И отчасти его картины протестуют против неестественности телевизионного шума и суеты, разрушающих все истинно живое, выталкивающих человеческое начало. Они несут действенную и животворную тишину.
Я рассердился им, кто эти документальные фильмы снимают. Тем ответил, что не бойтесь, все будет хорошо. Вот этот человечек начнет подражать, как жили люди, которых учат. Там еще моя дочка сказала, что это я.
Известный искусствовед, доктор наук Давид Андриадзе, выпустивший книгу о художнике, считает, что эта выставка – новая ступень в его творчестве.
Эта выставка, я думаю, что одна из интересных выставок Ливана, потому что он нашел капитал пути к обновлению своего мира. И он в чистом виде никогда не рисует ни пейзаж, ни натюрморт, такой монтажный мышление. Но вот эта монтировка не вызывает такие ассоциации искусства, потому что он очень природный. У него особый взгляд на природу вещи и на вещи и природы. У него никогда не чувствуется искусственное повышение температуры, он никогда не занимается манифестацией живописи как гармонии красок. Притом он прекрасный рисовальщик, это тоже сейчас реликтовое явление, потому что сейчас уже рисованием, рисунком не занимаются. И вообще он очень симпатичный художник, именно сопереживание, эмпатия вещей, самое главное это достоинство. Очень редкий художник. И сейчас в Тбилиси и вообще такая порода художника, как Ливана, уже вообще нигде не существует. И это спонтанная какая-то оппозиция к всему тому, что вот сейчас происходит в мире.
Рассказывала Инна Кулешова.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В Российской студии театрального искусства режиссер Вера Камышникова поставила спектакль по стихам Иосифа Бродского. Рассказывает Марина Тимашева.
Артисты театра шествуют за Бродским. Произведение написано в форме мистерии. Оно разбито на отдельные главы. Романс, монолог одного из героев, сопровождается поэтическим авторским комментарием. Артисты, а вместе с ними публика, шествуют буквально, переходя из одной части театра в другую. Это не просто формальный прием. Постоянными перемещениями задается ритм. Точнее, ритм стиха подхватывается ритмом движения. Интерьеры театра очень красивы. В них старина сочетается с современным дизайном, а стихи Бродского тоже старинно-современны. Пространство и поэзия стилистически подходят друг к другу. Молодые актеры хорошо читают стихи, не уподобляя их прозе, как это часто бывает в театре, ведут мелодию. При этом смысл не теряется, он рождается из самой мелодии и вызванных ею эмоций.
Вон Орликин толкает свой басок, и каплет пот на уличный песок, и Коломбина машет из воска. А вот скрипач, в руках его тоска.
И несколько монет.
Таков скрипач, а рядом с ним вышагивает плач. Плач комнаты и улицы в пальто, блестящих, проносящихся авто.
Плач всех людей.
А рядом с ним поэт, давно не брит и кое-как одет. И голоден, его колотит дрожь. А между домами льется серый дождь. Свисают с подоконников цветы. И там внизу вышагиваешь ты.
Воображение автора словно материализует персонажей. Первая глава сыграна, и мы переходим в огромное белое фойе с большими окнами, в одно из которых попробует шагнуть усталый человек. А на лестнице уже заводит свою мелодию скрипач, и мы переносимся в послевоенный город, где куролесит шпана и пробует вразумить ее старый резонер. Зрители поднимаются по лестнице и попадают в фойе второго этажа, где тот же самый старик, теперь зовется торговцем, читает нам очередное нравоучение. Но автору нет дела до его болтовни, возможно, потому что он теряет возлюбленную, еще более вероятно, от того, что не пишутся стихи. Ему на выручку спешит муза, изумительная Ольга Калашникова. Она уже однажды удержала своего подопечного от самоубийства, просто захлопнув перед его носом тяжелые рамы окна. А сейчас напишет за него первые строфы стиха и снова тем самым вернет его к жизни. Мы проходим через разные эпохи, от массок комедии Дель'Арта до героев высокой литературы, Дон Кихота, князя Мышкина, Гамлета. Мы проходим по временам года и почти физически ощущаем, как в зависимости от них меняется эмоциональное состояние поэта. Мы путешествуем по его стихам и сознаем, что они объединены самыми важными для всех темами – потерянной любви, судьбы, поиска Бога, тоски по проходящей жизни. Как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба. Золотая канитель великих стихов ткется на бывшей золотоконительной фабрике Алексеева Станиславского, а нынче студии театрального искусства Сергея Жановача. Ведь только в театре каждый вечер жизнь без всяких «как будто» начинается снова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки. Кавказа.
Сериал «Шерлок», второй сезон которого только что закончился, повествует о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но не в викторианской, а в современной Британии. О том, как приняли последние эпизоды сериала в Великобритании, Валентин Барышников побеседовал с Натальей Голицыной.
Британская пресса отмечает, что создателям «Шерлока» удалось обновить весь аппарат, весь инструментарий, с помощью которого Холмс ведет свои расследования. В телесериале BBC он вовсю использует интернет, мобильный телефон. Daily Telegraph анализирует последний эпизод «Рейхенбахский водопад», где Холмс, падая с крыши больницы, таинственным образом имитирует собственное самоубийство. И газета приводит гипотетические предположения читателей, которые пытаются разгадать появление живого Холмса.
Как я понимаю, один из новых эпизодов сериала вызвал некие нарекания в Великобритании, а именно эпизод, где появляется обнаженная актриса, играющая авантюристку Ирен Адлер.
Прежде всего, надо сказать, что успех вот этой второй серии «Шерлока» у британских зрителей превзошел успех его первого сезона, показанного летом 2010 года. Тогда его посмотрело 7,5 миллиона телезрителей. Что касается второго сезона, то наибольший успех выпал на его первый эпизод «Скандал в Белгравии» – 8,8 миллиона зрителей. Второй эпизод смотрели 8,2 миллиона, а третий чуть меньше – 7,9. Доля каждого из этих показов составила 30%. И «Гардиан», и «Дейли Телеграф» называют эти показатели триумфом телесериала и его создателей. Надо сказать, что не всем зрителям понравилась модернизация классических рассказов Конан Дойла. BBC получила примерно 100 жалоб на использование в первом эпизоде второй серии «Скандал в Белгравии» сцены с обнаженной Ирен Адлер, которую играет Лара Палвер. Директору отдела теледрам BBC Бену Стивенсону пришлось оправдываться. И «Гардиан» цитирует его интервью, в котором он отмечает, что 100 человек – это капля среди почти 10 миллионов посмотревших этот эпизод. Скандал же связан с тем, что в Англии действует закон, запрещающий показывать обнаженную натуру и сексуальные сцены до 9 часов вечера, когда дети и подростки в основном смотрят телевизор. А этот эпизод был показан до этого времени, в первый день Нового года, когда телевизор смотрели целыми семьями.
Насколько считается удачным перенос классического Шерлока Холмса в наше время?
Британские кинокритики и пресса считают удачным перенос действия в наше время. Но одновременно они отмечают и изменение самого образа великого сыщика. В классической телеверсии рассказов о Холмсе 80-х годов он предстает джентльменом, обаяние которого связано с ностальгическими представлениями англичан о викторианской эпохе. Новый же Холмс создает более жесткий образ, который многие англичане считают приземленным, если не вульгарным, с точки зрения викторианской морали.
С Натальей Голицыной беседовал Валентин Барышников. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику подготовил Александр Касаткин.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.